Мы сейчас начнем передачу вот так, но я должен вас предупредить, что у нас будет теперь в исторических передачах рубрика «До 22 июня». Помните, мы накануне 9 мая мы говорили с издательским домом «Аргументы и факты», и они сделали замечательный совершенно проект. Они собрали дневники, но это были дневники и известные детей времен войны, и гораздо менее известные. О некоторых авторах вообще ничего не удалось выяснить. И издали книгу в прошлом году. Большую, это детская книга войны, но в этом году еще и озвучили ее, эту книгу. Прочли самые разные люди, и наши коллеги-журналисты, и актеры, и просто известные в России люди, которые совершенно по-иному звучат именно в чтении дневников. И мы теперь каждый уикенд, каждый конец недели, в четверг, в субботу и в воскресенье в исторических программах «Дилетанты. Вот так. Все так и не так». И иногда в «Цене победы» мы будем с вами слушать, а полностью фрагменты из дневников, а полностью их вы услышите, если попадете на сайт «Аргументов и фактов». Но это мы будем напоминать теперь перед каждой передачей. И вот давайте мы сейчас этой рубрикой и откроем программу.
Детская книга войны. Проект издательского дома «Аргументы и факты». Слушаем фрагменты из детских дневников времен войны.
Дневник Владика Берникова. Читает Денис Мацуев. 26 июня 41 года. Идет война. Сегодня вернулся из пионерлагеря. 22-го там прибежал посыльный из Троицы и сообщил. А потом нас построили у флага, объявили, что фашистская Германия напала на нас, не объявляя войны. 1 сентября. Снова пришли в школу. В первый день было всего 3 урока. А потом собрали и прочитали из газеты приказ. Наши упорно ведут бои и изматывают ганцев. Велели затемнить окна, и была проверка светомаскировки. Но к нам не приходили. Или просто выключают ток. Тогда сидим при керосиновой лампе, но керосин надо беречь. 10 сентября. Папа унес свои новые валенки, потому что решили сдавать теплые бойцам Красной Армии. С троем, с музыкой и песней уходят на вокзал красноармейцы. И у нас на Плоском много ушли в РККА. Папа тоже просился, но ему поставили бронь и оставили на заводе. В сводках Совинформбюро и на политинформациях о том, что наши подбивают много вражеских танков и самолетов. Но немцы все еще прут. 1 ноября. В Хлебном теперь и платить деньги, и прокалывать карточки. Из остального в магазинах свободно только лавровый лист, пачки горчицы и консервы крабы. В воскресенье ходили с папой в баню. А вода теплая, а не горячая. Помылись кое-как. В госпиталях и больницах много стало раненых, которые слепые ходят, держатся за других и санитарок. Сейчас вспоминается, как раньше не любил горошницу. Сейчас я бы съел бы много-премного. Нас уплотнили. Дядя Кирилл, тетя Рая и Люся с города Владимира эвакуировались со своим заводом. Живут на бывшей нашей кухне. Чтобы с коридора не было видно, занавеску повесили. Новый год настает. Учиться стараюсь хорошо и отлично, чтобы не съехать. Но уроки делать успеваю не всегда. Приходится помогать маме с маленькими и держать очередь за отоваривание. Наши здорово врезали фашистам под Москвой. Об этом и по радио передают, и в школе на политинформации. 16 февраля 42 года. Снова болею. А еще совсем нечего кушать. Мама плачет и советует, мол, вы, детки, лежите и теплую водичку пейте. Все-таки полегче будет. 8 марта. По календарю и праздник, и воскресенье. Сидим дома тихо. Топим, печем картошку. Папа отсыпается за все дни. Весна-лето 42 года. В палисаднике и то картошки насадили. В кино стали показывать, как нам помогают Англия и Америка. Топят немецкие корабли. Даже в пустынях воюют. А еще из американского яичного порошка вкусный омлет. Особенно с луком и крапивой. 11 сентября 43 года. Поступил в мехтех на практические занятия. Заходил в цех к папе. Кое-чему бы у него и поучиться. Нам дополнительно карточкам выдают талоны в столовую. И еще мне Селивановская, наша фельдшерица, после медосмотра написала, что еще на месяц доп. Питания дать. 22 декабря 44-го. Решил идти на завод и переводиться на вечернее отделение. Еще одна рабочая карточка нам не лишняя. Февраль 45-го. Наконец-то работаю. Выдали мне телогрейку, штаны, кирзовые ботинки на войлочной подошве. Изделия у нас. С ними надо осторожно-преосторожно. Особенно, когда на тачке перевозишь от участка к участку. Меня перевели в КБ чертежником. Но карточки по-прежнему получаю рабочие. Начальник надо мной Борис Соломонович Тарасюк. Эвакуированный одессит. Веселый, добрый. Всегда поможет, подскажет. Ну и требовательные, особенно когда чертежи на копирку готовятся. 9 мая. Победа! Как прозвучало сообщение. Мы все закричали от радости, выскочили на улицу. Собрался митинг, и товарищ Даллингер нас поздравлял. По репродукторам музыка, песни. Отпустили домой пораньше. Иду. А по всему городу люди. Кто поет, кто обнимается, кто смеется. Все такие радостные. И дома тоже сестренки и братик от радости прыгают. Принялись меня обнимать. И папу, когда он поздно-поздно пришел, тоже дождались и обнимали.
Детская книга войны. Дневники целиком вы можете услышать на сайте «Аргументов и фактов».
В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот так звук истории.
Ну что же, мы начинаем нашу программу, и сегодня она посвящена две таких даты, юбилейные, связанные друг с другом. Причем у нас пойдет разговор о праздновании одной из предыдущих дат. И, в общем-то, впервые это произошло в 56-м году, когда отметили действительно не как-то так в тесном кругу писателя, о котором почти ничего не говорили, только две вещи шли в театре тогда, две инсценировки шли, одна пьеса и одна инсценировка Михаила Афанасьевича Булгакова. Вот сейчас мы отмечаем, и завтра еще одна квартира открывается, сегодня-завтра, очень хорошо, что на Пироговке квартиру передали музею. В следующую субботу у нас будет Петр Мансилий Круз, будет директор музея Булгакова, и мы поговорим о новых булгаковских местах, новых старых, которые открываются в Москве. Ну, а сейчас мы с вами обратимся к 1956 году, когда состоялся вечер воспоминаний о Михаиле Булгакове. Это очень любопытный вечер, потому что я его слушал, и у меня все время, я проверял себя, 56-56. Ведет его Валентин Петрович Катаев. Выступают там и Павел Марков, которого вы услышите. Рубена Симонова вы не услышите, но вы можете послушать это на старом радио. Как всегда, великолепная, прекрасная коллекция такого портала, как старое радио. И мы уж совершенно варварски пользуемся. И все время оттуда, если что-нибудь интересное нужно, из радиоспектаклей, из многих голосов, записи вечеров, то вот старое радио – это просто незаменимейший ресурс, вы туда заходите уж и послушайте сами. Ну так вот, 56-й год, когда еще основные вещи не изданы Михаила Булгакова, когда все в основном говорят о нем как о драматурге, как о человеке театра, но просачивается. Уже вы сможете, когда будет Вениамин Каверин выступать чуть-чуть попозже в нашей программе, вы услышите его голос, он как раз говорит о романе «Мастера и Маргарита», который читали только люди, посвященные тогда. И еще пройдет 10 лет, как будет издан, да и не полностью, будет издан главный роман. Еще Нужно объяснять, что такое «Мастер и Маргарита» кому-то. Что это за роман? Что это за вещь? Ну, хорошо. Сейчас мы услышим с вами Валентина Катаева. Я хочу вам один вопрос задать, чтобы разыграть дилетантов, как всегда. Быстренько я задам этот вопрос, потому что вот как он звучит. Были 3 года подряд, когда снимали в 3 разных странах Югославии, в Советском Союзе и Франции были сделаны экранизации одной и той же вещи Булгакова. Пожалуйста, скажите, что это за вещь? И присылайте +7 985 970 45 45, а мы быстренько, чтобы не вылететь на новости, слушаем Валентина Петровича Катаева.
Товарищи, мы собрались для того, чтобы поговорить о замечательном русском советском писателе Михаиле Булгакове. У нас пришли на этот вечер, как вы видите, лучшие артисты художественного театра, великолепная поэтесса Анна Ахматова. И это все... И это все показывает, что имя Булгакова, хотя формально нигде не существовало в течение многих лет, а на самом деле оно не погасло и блестит, как бриллиант чистой воды. Литературная судьба Булгакова, грубо говоря, распределяется, так сказать, на 3 периода. Ну вот сначала это был уже сложившийся, в общем, по-моему, сатирический писатель, который в силу создавшихся обстоятельств должен был работать филитонистом в «Гудке». Потом он прославился как драматург. Потом написал несколько блестящих прозаических вещей уже большого плана. Но мне бы хотелось остановиться на том маленьком периоде жизни, но очень колоритном, который был связан у меня и для меня не только с именем Булгакова, но и с именем Олеши, с именем Ильфа и Петрова, и с именем Бабеля, и Славина Льва, и многих писателей, которые работали в то время в «Гудке». Вот это были 20-е годы, начало 20-х годов. Еще жили мы довольно голодно. Была это еще богема, не было у нас костюмов. Надевали мы на себя что попало, то гимнастерки военные, сапоги. И мы все подрабатывали и работали в «Гудке». Мы с Олешей приехали с юга, где закончили гражданскую войну и вот поступили филитонистами. И все мы писали знаменитые маленькие фильетоны, анонимные или под маленькими псевдонимчиками на 4-й полосе. 4-я полоса «Гудка», сейчас она стала уже легендой. Вот Булгаков был филитонистом, который подписывался «Крахмальная манишка», писал острые политические фильетоны на бытовые темы, ну, как все мы, разоблачал мещанство со страшным блеском. И тут же, конечно, был пир остроумия, веселья, импровизаций. И каких великолепных вещей мы не наслушались в области сюжета. Ну, знаете, собрались же такие короли, как Олеша, Булгаков, которые друг друга перекрывали фантазией своей. И Булгаков нам тут же и читал свои вещи. Конечно, это были не те фельетоны, которые мы писали, а он уже читал нам отрывочки из своего романа. Тогда он писал роман «Белая гвардия», из которого потом художественный театр сделал пьесу, которая в течение многих десятилетий считалась шедевром актерского исполнения и режиссерского. И вообще ее страшно любила публика, потому что художественный театр открыл у Булгакова, кроме его великолепного юмора, сатиры и остроты, еще в нем открыл лирику. То, что вообще у Булгакова почти никогда в жизни не прощупывалось. Но, очевидно, это где-то глубоко в нем сидело, и художественный театр этого... Ну вот, появление Булгакова в художественном театре, это тоже, конечно, целая комическая новелла из нашей молодости. Ну, представьте себе, газета «Гудок», в которой на какой-то 3-й полосе работают какие-то там 5, 6, 10 плохо одетых, небритых и довольно голодных молодых людей, которые пишут заметки, фельетоны, все это такое. И вообразите себе, что появляется заметка, что идет пьеса Булгакова в Московском художественном театре. В лучшем театре в мире. Уже страшно всполошился весь гудок. Булгаков уже перестал ходить фельетоны писать. Он уже появлялся в хорошем костюме, в великолепном галстуке. И все это такое. Проходит некоторое время, появляется на афише моя пьеса «Растратчик» и тоже художественный театр. Проходит еще некоторое время, появляется Олеша. Тогда все сотрудники гудка перестали заниматься своими делами. И все начали писать пьесы. Когда бы вы ни пришли в эту несчастную газету, всегда говорят, где этот? Он говорит, куда-то ушел. А этот что? Говорит, я сейчас занят. У всех в столах лежали пачки бумаги, и все писали пьесы. Но это было очень смешно, что из области железнодорожной газеты появились в художественном театре авторы. И даже Станиславский был совершенно дезориентирован, и когда его спрашивали, вот какие у вас новые авторы, и какое у вас отношение к пролетариату, он говорит, ну как же, говорит, вот у нас пьеса железнодорожника Булгакова есть. Это была пьеса и романтическая, и сатирическая. Там было много сатирических образов, которые потом выпали. Вот, например, кто знает эту пьесу, там есть такой образ студента Лариосика. Достаточно сказать Лариосика, вы сразу видите милого, худенького еще тогда, элегантного и юмористичного Яншина с мягкими движениями, с великолепной ритмикой. Даже он опрокидывал стулья музыкально. Все это было, конечно, великолепно. Но на самом деле, а Булгаков, когда читал вот мне свои эти варианты, это был здоровый детина из провинции, приехал, который сразу, так сказать, стал каким-то неудобным человеком в доме. Яншин и режиссура сделали этого Лариосика не таким, как написал Булгаков, но ничем не хуже. Так что это была большая победа Булгакова во всех отношениях. То, что он соединился с таким театром, который потом уже в него влюбился, и Булгаков из билетриста превратился прочно в драматурга. Мы Булгакова считаем и драматургом, и билетристом. Но вот Булгаков как сатирик плохо знаком, но это естественно, потому что его не издают просто. Булгаков автор великолепнейших сатирических повестей, которые в свое время почти все были напечатаны, но каждая вещь сопровождалась скандалом. Это было ужасно. Это были великолепные вещи «Евалиада». Это прекрасная сатирическая вещь, соединение Щедрина, Верченко, какие-то отзвуки того времени, Зощенко были. Вообще у нас были великолепные сатирические писатели, превосходнейшие. Булгаков после «Гудка» и уже будучи автором художественный театр, он все-таки не мог отделаться от любви к фельетону, и то он был в «Крокодиле», то он был в «Красном перце». Я его привел в «Красный перец». А «Красный перец» помещался на Дмитровке, в подвале рядом с прокуратурой. Там, значит, у нас было сыро, темно, но страшно весело. И все там собирались, великие художники, и Черемных, и там Ганф, и великолепные сатирики, и Эрдман там бывал. Ну, в общем, все были, вся сатира там собиралась, и Маяковского я туда притащил. И это была великолепнейшая встреча Маяковского с Булгаковым. Но нужно знать, что они стояли, так сказать, по разным сторонам тогдашней баррикады. Маяковский всегда и принципиально был крайне левый. И надо сказать правду, что Маяковскому вещи Булгакова не нравились. Не нравились активно. Да, уже тогда были «Дни Турбиных». Маяковский ругал эти «Дни Турбиных», хотя он их, правда, и не видел. Но он предполагал, что это «Белая гвардия», что это описание офицеров и так далее. И когда я их познакомил, то Маяковский на него так немножко посмотрел ершисто, и на меня тоже, что, дескать, с кем ты меня познакомил? Это же скандал, Маяковский знакомится с Булгаковым. А Булгаков, конечно, он Маяковского тоже не очень признавал, но чрезвычайно ценил как большого писателя. Он понимал его замах, понимал его значение, его рост литературный. И вот разговор двух таких замечательных русских советских писателей. Маяковский барственно спросил, что вы сейчас пишете? Булгаков сразу оживился, сказал, что, знаете, я сейчас пишу фантастический роман «Роковые яйца», там у меня должен быть изображен профессор, и вот я не знаю, как его назвать. Мне нужен, чтобы профессор был, и профессорская фамилия у него была, и чтобы вместе с тем это была фамилия смешная. И вот, Владимир Ильич, если вы умеете, так скажите, как назвать профессора? Маяковский сразу сказал «Тимирзяев». В одну секунду. Страшно, конечно, это Булгаков хохотал, и это его в значительной мере приблизило к Маяковскому. И как-то они на этом юморе потом довольно миролюбиво уже беседовали. Но, конечно, это все было разное. Маяковский – это Мирхольд, Булгаков – это Станиславский, ничего общего не может быть. И невозможно было Маяковского затащить в художественный театр. Знаете, просто невозможно было. И у него даже были личные поводы пойти посмотреть одну актрису, которая играла маленькую роль в моей «Квадратуре круга», и мы уже были около ворот. Я говорю, ну, Владимир Владимирович, ну что вы в самом деле, это же небольшая сцена, это же маленькая сцена, художественный театр, это не вполне художественный театр, пойдем. И он все-таки дошел до ворот и потом повернулся. А, ну вас нет, не пойду я в ваш художественный театр. Ну, еще Булгаков в моей жизни тоже сыграл очень милую, так сказать, роль. Когда я написал пьесу «Растратчики» по своему роману, мне нужно было идти читать ее в театре, в художественном, и я уже просто испугался, потому что на меня все актеры, те знаменитые, того МХАТа, и Москвин, там, и все они, значит, смотрели, говорят, да, говорит, хорошо, вы пишете, но читаете вы ужасно, знаете. Я боялся идти просто читать им. Пошел к Булгакову и убедил его, чтобы он за меня прочел. А он читал восхитительно. И он страшно не хотел. Я его чуть ли не насильно привез на извозчике. И он с блеском прочитал пьесу и сделал мне большую товарищескую услугу, потому что уже после чтения Булгакова эту пьесу нельзя было не принять.
Это вы слышали Валентина Петровича Катаева, открывающего вечер воспоминания о Михаиле Булгакове. Запомните, что рассказал Катаев о Маяковском, потому что когда Павел Александрович Марков будет выступать, вы услышите несколько иную. Историю продолжим через 5 минут.
Вот так звук истории.
Мы продолжаем рассказ о вечере воспоминаний о Михаиле Афанасьевиче Булгакове. Вечер 1956 года. Еще раз хочу поблагодарить за собирательство прекрасных материалов, документов старым радио. Портал в интернете. Набирайте старое радио и слушайте на здоровье хоть целыми месяцами. И мы сейчас слышали Валентина Петровича Катаева. Да, конечно, правильно говорить, что он это уже свободнее. Но Валентин Петрович так дозирует свои откровения. И всю жизнь последующую будет их дозировать и открывать все больше и больше того, что знает. Надеюсь, что вы запомнили эпизод с Маяковским и Булгаковым. И сейчас мы вместе с Валентином Петровичем Катаевым предоставим слово Павлу Александровичу Маркову. Но здесь есть вставка в выступлении Маркова. Для меня таинственная. Была ли она так на вечере, или это просто вставка из сцены, которую показывали. Причем сцена будет из ней Трубиных. И можно, я боюсь ошибиться, но, наверное, все-таки Пруткин играет Шервинского, как и играл в самом первом спектакле. Вы услышите очаровательную сцену из «Дней Турбиных», из спектакля. Ну, она обрамляется выступлением Павла Александровича Маркова. Ну, давайте мы и послушаем. Обратите внимание на историю с Маяковским.
Слово имеет человек, который в судьбе молодой советской литературы сыграл большую роль. Он был один из первых, который создавал русскую советскую драматургию и привлекал в театр молодых драматургов. Павел Александрович Марков.
Когда возвращаешься воспоминаниями к дням Турбиных и к приходу Булгакова в художественный театр, то эти воспоминания всегда, не только для меня, но вот и для всех моих товарищей, одни из самых лучших, потому что это была весна художественного театра. Ведь, по чести говоря, дни Турбиных были своего рода новой чайкой художественного театра. И то, что была молодость, и то, что это было строительство страны, все это и сделало «Дни Турбиных» спектаклем действительно примечательным. Но главное, конечно, была та энергия и та влюбленность в Булгакова, которая была у всей труппы. В Булгакова были влюблены все актеры. Он великолепно понимал и знал актеров. Он их любил, он об них заботился. Если мы будем говорить, кто был режиссером «Дней Турбиных», наравне с Судаковым был Булгаков, несомненный в полной степени. Он присутствовал на всех репетициях, он толковал роли. И самое главное, что когда этот огромный, пухлый роман «Белая гвардия» он сперва принес, у него было 16 картин, это был такой огромный фолиант. Но фолиант полный взрывчатой силы. Ведь «Белая гвардия» — этот роман замечательен тем, что он весь полон этой взрывчатой силой, которой был полон сам Булгаков. Это не просто страстность отношений к жизни. Это была именно взрывчивость отношений к жизни. Это было умение понять конфликт, который здесь лежит, и выразить это особыми сценическими средствами. Эта взрывчатая пьеса вызвала такой же взрывчатый отклик во всей общественности. Булгакова обвиняли во всем. Диспуты проводились и так далее. Между прочим, тайком от тебя, Валентин Петрович, Маяковский был все-таки на днях Турбиных. Вероятно, тайком
нет,
от тебя.
Нет, не выдумываю.
Он меня спросил после третьего акта в зале художественного театра.
Ну, значит, он с бородой ходил.
Он специально для тебя он нацепил. Он мне сказал так. Я спросил, ну как ваше мнение? Он сказал, мне нужно посмотреть четвертый акт. Я поэтому определю по хвосту, крокодил это или ящерица. Вот его точные слова по поводу «Дней Турбиных». Но дело в том, что для нас, для тех, которые работали в художественном театре «Днями Турбиных», тот отклик, который получила пьеса, так сказать, кое-где, для нас был совершенно неожиданным. Мы никаким образом не рассматривали эту пьесу как пьесу военную. «Дни Турбиных» была для нас пьеса об интеллигенции, о том, как решает свой путь интеллигенции. Для нас катастрофа Алексея Турбина была гораздо более значительной, чем все признания, которые можно было бы сделать декларативно. Это было крушение судьбы честнейшего человека. И в этом и было то, что увлекало безумно человечески в этой пьесе. Здесь говорилось о лирике Булгакова, она в нем всегда была. Она всегда в нем таилась глубоко, скрыто, потому что он бесконечно любил человека. Иначе он не мог бы написать ни Турбиных, ни Бех, ни свои сатирические пьесы. Они все вырастали из какой-то огромной любви к человеку, который позволял ему эти острые краски, эти великолепные характеристики и эту тонкость, которая у него была.
Уехал. И как уехал?
Кто уехал?
О, как вы меня испугали, Шервинский. А как вошли без звонка?
А у вас дверь открыта, Нина Васильевна, все настежь. Здравия желаю. Но сколько раз я спросила этого не делать.
Почему?
Да мне неприятно, что вы тратите деньги.
Деньги, дорогая Василина, существуют на то, чтобы их тратить. Вы разрешите мне снять бурку?
А если бы я вам сказала, что я не разрешаю?
Ну что ж, я просидел всю ночь в бурке у ваших ног.
Ох, какой армейский комплимент, Ширвинский.
Рад, это гвардейский комплимент. Я так рад, что вас увидал. Я ведь так давно вас не видал.
Если память не изменяет, то, кажется, вы были у нас вчера.
Ну, или что значит в наше время вчера? Итак, кто же уехал?
Мой муж, Владимир Робертович.
Виноват, он сегодня должен был вернуться?
Да, он вернулся, но потом опять уехал.
Надолго?
Какие чудесные розы, Шервинский.
Виноват, надолго?
Да, так, месяца на два.
На два месяца? Боже мой, как печально, Ирина Васильевна, я так расстроен, я просто подавлен до глубины души, Ирина Васильевна.
Ирина Васильевна, вы так бурно радуетесь?
Нет, вы не поймете, Ирина Васильевна.
Вы не светский человек, Шервинский.
Нет, вы знаете, у меня всегда так, я расстроен, а получается, как будто бы я радуюсь. Ирина Васильевна, и так, стало быть, он уехал, а вы, стало быть, остались. Ми.
Скажите, как ваш голос?
Ну, бесподобным голосом. Вы знаете, ехал к вам, никакого голоса, но приехал. Увидел вас, звучит, Елена Васильевна.
Вы ноты взяли?
Ну как же, вы чистой воды богиня, Елена Васильевна.
Ну, отстаньте. Знаете, единственное, что у вас есть хорошего, это ваш голос.
Ну.
И ваше прямое назначение – оперная карьера, Шервинский.
Ну, кое-какой материал имеется, Елена Васильевна. Вы знаете, я однажды в Жмеринке пел эпиталаму. Там наверху, как вам известно, фа. Я взял вместо него ля и держал 9 тактов.
Сколько?
7 тактов, Ирина Васильевна. Напрасно вы не верите. Вы знаете, у нас тогда еще рядом в отряде сестрой милосердия служила графиня Гендрикова. Вы знаете, она так в меня влюбилась после этого ля.
Да что вы. Ну и что же было потом?
Отравилась цианистым калием. Честное слово, Ирина Васильевна. Это совершенно потрясающий случай.
Шервинский, у вас просто болезнь, честное слово. Пожалуйста, к столу. Шервинский пришел.
Булгаков обладал огромным количеством красок. И если мы будем говорить, кем он был в драматурге, психологом, да, резким памфлетистом, да, доходящим до трагедии, да, все это было в нем. Он благословлял жизнь, отрицая, он благословлял жизнь. Он никогда ее не проклинал. Он очень любил художественный театр. И художественный театр его очень любил. Это была дружба страстная, сильная, порой несправедливая, порой мучительная, но абсолютно неразрывная. Он написал роман «Записки покойника». Да, это про художественный театр. Все это было, но с какой огромной любовью, с каким юмором этот роман написан. Он написан с тем же юмором, который любили Станиславский, Немирович, Данченко и Качалов. И этот великолепный юмор Булгаковым был найден в этом романе. И всякий, и Станиславский, и Немирович только бы радовался появлению этого романа. Потому что в этом они увидели бы тот огромный юмор, которым и сами бывали порою пронизаны. Он член нашей труппы. Он человек этого театра. Человек, который всегда все ему отдавал. И прежде всего, я хочу напомнить о том, что это был драматург огромной силы и огромного утверждения жизни. Отнюдь не пессимист, отнюдь не ушедший от жизни человек, но человек, вошедший в нее крепко, безмерно, и человек абсолютно советский и бесконечно любивший Россию.
Это Павел Александрович Марков, вот абсолютно советский человек. Странно это слышать о Булгакове, но Павел Александрович Марков – человек громадного опыта, разнообразного. И он знал, что вот эта формула «человек советский» 56-й год, и это оттепельная формула, это значит сказать «не враг, его надо печатать». Его надо печатать, надо публиковать, надо ставить Булгакова. Это такой знак, это такая формула «откройся дверь». примерно. Это надо было подчеркнуть, как и при всевозможных реабилитациях подчеркивали, что это советский человек, беззаветно преданный родине. Это такие формулировки. Ну вот, что касается театрального романа или записок покойника, на том же вечере читал фрагмент из романа Василий Топорков. Но мы с вами не послушаем. Это большой довольно фрагмент. Послушайте на Старом радио. Но сейчас я бы хотел о прозе. Вот как раз вот тоже идет по минному полю Вениамин Каверин, когда выступает здесь и говорит о романе, который еще действительно читали только посвященный Вениамин Каверин.
Я хочу предоставить слово Вениамину Александровичу Каверину.
В 1954 году, выступая на втором съезде писателей, я упомянул Булгакова как первоклассного писателя, незаслуженно и как бы насильственно забытого. Насильственно, потому что его произведения выдержали испытания временем и не потеряли значения для нашей литературы. Мне кажется, что, читая Булгакова, я понял значение его иронического и трагического искусства, родившегося из острого ощущения самых фантастических сторон русской жизни, полного изобретательности, беспощадности и благородного риска. Сегодня много будут говорить о драматургии Булгакова. Вот именно поэтому мне и хочется поговорить немного о его прозе. Что такое «Мастер и Маргарита»? Это совершенно законченное произведение огромного значения и с огромным будущим. Я стал перечитывать его. Я его читал несколько лет тому назад и бросил все, все дела, все занятия, решительно все, что до сих пор занимало меня и служило предметом моих забот и размышлений. Это было такое чувство, как будто в сознание ворвалась буря. Трудно рассказать бурю, потому что она все переставляет по-своему. Это философский роман, от которого нельзя оторваться. Роман, который вы читаете с тем же неослабевающим интересом, с каким вы читаете произведение остросюжетное, я бы даже сказал, детективное. В каждой главе происходит событие. С одной стороны, это собрание картин в духе Гойя. А вместе с тем, это рельефная, метко схваченная картина Москвы 20-х годов. Люди написаны с такой необычайной рельефностью, что иногда просто хочется дотронуться до них рукой, как до деревянной скульптуры. Такая необычайная отчетливость и ясность. И в глубине этого романа, ни на что не похожего, идея справедливости. Простая идея. Идея, что те, кто творит зло, наказаны давно, еще прежде, чем мы видим их деяния. Они обречены рано или поздно, это я уже цитирую мою любимую мысль, принадлежащую Блоку, рано или поздно все будет хорошо, потому что жизнь прекрасна. Внимательное чтение дает больше для понимания личности писателя, чем знание его биографии. Читая Булгакова, можно представить себе его жизнь и его личность. Я всматриваюсь в его фотографии. Над чем подсмеивается автор записок юного врача? Уж не над собственной растерянностью перед нелепостями устоявшейся за сотни лет деревенской жизни? Другая фотография. Перед вами человек, всегда готовый посмеяться над собственными затруднениями, устроить игру, превратить в водевиль неудачу. Это автор театрального романа. И вдруг меняется веселое лицо. Художник, работавший в трудные 15-летия, понимавший, что неискренность, искательство, лесть, плохие советники в литературе, задумчиво смотрит на вас, прислушиваясь к свинцовым шагам истории. Ну-с, а что вы думаете о судьбах России, о судьбах искусства?
— Ну вот вы знаете, вот здесь мне написали, почему-то не верится ни одному слову, пишет Таня. Насколько это искренне? Это абсолютно искренне. Только люди еще, сколько лет, 3 года со времени смерти Сталина прошло. Вот Каверин в 54-м году выступил на съезде писателей. И его выступление, оно было соразмерно выступлению его героев, когда... или героев двух капитанов, или открытой книги, героев, когда они восстанавливают справедливость. То есть это надо было сказать, да, эпоха изменилась, но это еще так на ощупь идут. И мы с вами сейчас, я хочу подвести итоги нашего небольшого здесь розыгрыша. Я спрашивал, вот буквально меня поразило, что 3 года и в 3 странах годы, которые стоят очень близко друг к другу. 68-й, 70-й, 71-й или 72-й, я сейчас не скажу на память точно, но или 71-й, или 72-й. Югославия, Советский Союз и Франция снимают в Югославии и во Франции телефильмы, а у нас снимается огромный фильм Аллы и Наумова «Бег». Так вот, именно «Бег» по пьесе Булгакова было снято вот 3 подряд, так очередью было. И на самом деле это первые настоящие экранизации оригинальных произведений Булгакова. Я не имею в виду экранизации его инсценировок, будь то «Мертвые души», будь то «Дон Кихот» и другие, то, чем он занимался, когда не мог ни ставить, ни публиковать свои собственные произведения. Так что «Бег» – это был действительно такой тройной прорыв в разных странах. И правильно ответили нам, мы получаем 3 номера, включая последние номера, номера дилетантов. Катя, 54-21, Наталья, 05-27, Людмила, 46-61. Остальные все получат по 2 номера, уже вышедших достаточно давно. Павел, 96-92, Ирина, 35-62, Галина, 09-42, Игорь, 90-65, Александр, 96-54, Анна, 89-67, Юлия, 5-6-41, Людмила, 89-40, Антон, 59-12, Павел, 67-56, Андрей, 90-34 и Марина, 91-23. Среди тех, кто был на вечере, Валентин Петрович Катаев упомянул Анну Ахматову, не знаю, нет записи. Вот нет, во всяком случае, может быть, у кого-то есть. Но, и может, она и не выступала. Но здесь замечательный отрывок, который вы сейчас услышите, отрывок из 13 главы «Мастера и Маргарита», и его читает Елена Сергеевна Булгакова.
Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим человеком, и я там тогда с этой, как ее, с кем, спросил бездомный, с этой, ответил гость и защелкал пальцами. Вы были женаты? Ну да, вот же я и щелкаю. На этой, Вареньке, Манечке, нет, Вареньке, еще платье полосатое, музей, впрочем, я не помню. Так вот, она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я, наконец, ее нашел, и что, если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста. Да. Любовь поразила нас мгновенно. Я это знал в тот же день, уже через час, когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной. Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет. На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москварике, и встретились. Майское солнце светило нам. И скоро-скоро стала эта женщина моей тайной женой.
Это Елена Сергеевна Булгакова, но вы слышите, что это вот, ну, это не вечер, это домашняя запись. Ну, наверняка домашняя запись. Вообще очень интересно. Я бы, конечно, должен быть по-хорошему. Надо бы все выяснить, когда что было и каких условиях. И надо это будет сделать. Тем более и театральных, и передач таких с воспоминаниями. Я думаю, что мы с вами сделаем еще, если Бог даст, много. Ну вот такие документы. Не забудьте, что сейчас и на том же самом старом радио, которое я не устаю выражать ему благодарность всевозможные, я думаю, что я не один такой. Я, конечно, там можно найти и замечательные чтения Булгакова, и спектакли по Булгакову, в том числе спектакль Эфроса по булгаковскому Мольеру. Можно найти чтения очень больших актеров и постановки старые, новые, разные. Я думаю, есть возможность и сравнить, и услышать, и увидеть то, что действительно, как мы представляем себе Булгакова. Ну и сейчас булгаковские дни, булгаковский праздник, новый булгаковский адрес в Москве. И это все можно пойти, подумать, потом почитать, потом опять подумать, потом опять посмотреть. Всего вам хорошего. Каждую субботу мы встречаемся в 16 часов в программе «Вот так звуки истории», ведет Сергей Бунтман. Сегодня звукорежиссер была Марина Лилякова. До свидания.
Программа «Вот так». Это звуки истории.